Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Тифлострим в эфире. Я Кристина Павлова и представляю своих замечательных гостей. Это Виктор Горелов.
Очень приятно. Всем привет.
Денис Агабабян.
Приветствую всех слушателей и смотрящих.
И Илья Романов.
Всем доброго времени суток.
Сегодня у нас такая очень обширная тема, которая волнует многих. Это музыкальная программа Reaper, которая, на первый взгляд, кажется очень странным зверем, к которому многие боятся подступиться. Но мы попытаемся немножечко развеять эти мифы и показать, что Reaper, в принципе, довольно просто освоить при большом желании. Виктор, давай начнем с тебя. Ты сколько лет уже пользуешься этой программой?
Ну, где-то с третьей версии. Вот. То есть по годам не скажу точно, но первый раз поставился именно Reaper 3.
И когда в тебе созрела идея начать улучшать accessibility Reaper?
Ну, в принципе, это просто был заказ коммерческий одной фирмы. То есть меня просто, как говорится, наняли, чтобы я добился озвучки пятого Reaper.
А потом ты уже начал, точнее, продолжил делать это для себя, или по-прежнему это коммерческий заказ?
Здесь как бы два направления. Это патчинг Asari, есть такой плагин доступности, разрабатывается Джеймсом Техом, если мне память не врет. Если что, ребят, поправьте. Вот. Его я патчу именно для того, чтобы он работал с моими скриптами Native Case Pro, то есть чтобы не возникало конфликтов, ну и дополняю некоторые функции, которые просят пользователи. И, собственно, проект ASPeak, который, в общем-то, я продолжаю озвучивать по заказу фирмы.
Но твои скрипты подходят только для JOS, правильно я понимаю?
Совершенно верно.
И это уже решение не для новичков, а для тех, кто решил серьезно заниматься музыкой, потому что этот продукт не является бесплатным.
Совершенно верно, да. И таким он уже является, по-моему, с 2008 года.
А какова цена и как происходит обновление?
Да, даже об этом можно поговорить.
Просто чтобы люди понимали, в принципе, ну, чтобы, наверное...
Цена лицензии для одного компьютера, для одной DAW, Reaper или Sonar, 6 тысяч с обновлениями на год, и дальнейшее обновление стоит 1500 в год. То есть обновление, поддержка. То есть я обязательно занимаюсь поддержкой своих пользователей, то есть если что-то не пошло, настраиваю, разбираюсь, в чем проблема, корректирую озвучку.
Вот. А почему... Почему ты решил сделать платным обновление, почему бы не сделать его бесплатным, например, для тех, кто уже...
Очень небольшое количество людей всем этим пользуется относительно. Ну, то есть в год где-то покупается около 12 лицензий, то есть в среднем лицензии в месяц. И вот поэтому как бы еще это дополнительный способ как бы финансировать проект. К сожалению, никаких общественных финансовых вливаний в мой проект нет, то есть только сами пользователи меня поддерживают. То есть все именно на пожертвования и на оплату пользователей держится весь проект.
А можно вопрос? Можно вопрос Виктору?
Ну,
как
давай.
Раз-таки, мне кажется, будет. А почему бы не сделать, например, лицензию дешевле, и тогда, возможно, что народу будет покупать гораздо больше?
Ну, дело в том, что я как-то проводил исследование и выяснил, что NK Lite использует 4 человека. То есть я просто специально кинул клич в рассылку. То есть остальные, в принципе, купили NK Pro. То есть здесь все, кому нужно, даже за эту цену спокойненько себе это все купили.
А почему ты решил писать именно для JOS скрипты? Почему бы не сделать какие-то универсальные?
Ну, начнем с того, что JAWS очень хорошо заточен под работу с экранными методами, а, к сожалению, при озвучке плагинов экранные методы используются на 99%. То есть все остальное там всего 0,0. И у JAWS очень хорошая заточка под это все. То есть, чтобы, например, сделать что-то под NVDA, мы будем вынуждены либо использовать просто простые клики, то есть само NVDA не очень хорошо под это все заточено, либо использовать сторонние какие-то библиотеки. Ну, а вообще секрет очень прост. Когда я начинал озвучку плагинов, про NVDA еще как бы речи не было. То есть настолько это давно случилось.
Но сейчас...
2005-2006 год.
Угу. но сейчас у многих NVIDIA пользуется большой популярностью, и поэтому есть люди, которые решили, что нужно писать скрипт не только для Джоза, и, возможно, они больше подойдут для новичков. Денис, расскажи, как долго ты начал, как долго ты работаешь стрипером, и когда тебе пришла в голову идея начать писать что-то для улучшения доступности?
С Reaper'ом я работаю уже чуть больше 4 лет, не так много, а насчет скриптов я как раз этим заинтересовался, когда узнал о скриптах Native Keys Pro, но у меня, опять же, не было возможности купить Pro-версию, да, и мне стало интересно, что я могу сделать для себя, чисто это сначала были простые какие-то автоматизации на довольно простых языках, но позже я подумал, ну почему бы не сделать что-то базовое, доступное для начинающих, чтобы они могли чем-то воспользоваться бесплатно, уже потом приобрести более профессиональную версию.
И ты не даешь и не выкладываешь эти скрипты пока что в открытый доступ?
Пока, да, в общем доступе их нет, но они распространяются по людям. Думаю, что общий доступ будет довольно скоро.
А почему бы не сделать тоже это коммерческий продукт? Я думаю, что для NVIDIA, поскольку вообще не так много доступных решений, то они бы пользовались популярностью или нет?
Тут стоит отметить то, что это не только продукт под NVIDIA, это и под JAWS, и хоть под экранный диктор, да, то есть этим можно пользоваться спокойно, но тут моя точка зрения такая, если пользователь приобретает какой-то продукт, с его помощью он должен... Точнее, он должен иметь возможность с его помощью эту стоимость как-то оправдать. На данный момент мой проект не позволяет какую-то стоимость такую, да, там, ну, условно говоря, там 1000 рублей отбить, поэтому пока это бесплатно. Ну и тем более, это я опять же уточню это для себя. Я этим профессионально не занимаюсь, я не профессиональный программист. Поэтому таким образом. Пока бесплатно.
Но если у кого-то в процессе освоения Reaper возникают какие-то вопросы, они могут к тебе обратиться или ты
предпочтёшь? Да, без проблем. Полная поддержка. Все, что я могу по настройке, по помощи, это вообще не проблема.
Хорошо. Илья, с тобой немножко другая ситуация. Ты меньше занимаешься программированием и больше сосредоточен на обучении людей, правильно?
Ну да, я больше все-таки сосредоточен на обучении, но а сейчас сталкиваюсь уже с программированием, не потому что, опять же, скрипты... Ну, мне просто именно подход Native Keys, он мне не подходит, потому что я работаю постоянно на разных машинах, и вот эта привязка жесткая, она мне просто не подходит. То есть я езжу по разным студиям, там могу что-то у одного человека на компьютере поделать, могу что-то у другого человека поделать. И вообще как-то я не люблю такой подход, когда именно идет жесткая привязка, потому что, ну, случается всякое, например, а ты, получается, становишься зависимым от человека, у которого ты что-то покупаешь.
Начинал, точнее, пробовал ли ты все-таки поработать с Native Keys, чтобы понять, подходит для тебя это?
Да, пробовал, конечно. Я покупал скрипты под Melodyn. Скрипты очень хорошие, очень профессиональные, мне понравилось. Просто мне вот именно сам подход не подходит. Вот это, простите за тавтологию.
И ты решила сделать что-то новое, чего еще нет для
музыкантов? Нет, я не делаю ничего нового, в принципе. Я просто вообще, я не делаю ничего для кого-то, я просто делаю для себя, и кому это надо, я это раздаю. Вот, например, тот же самый Melodyn. Вот я написал скрипты под 4-й, под 3-й. Ну, они, сам по себе Melodyn, он доступен, по сути-то, по своей. Можно его использовать вполне без скриптов, просто я сделал как бы для удобного чтения нот, для удобного вот перемещение, мне вот это больше нравится. Там для того, чтобы крутилки крутить, все-таки, ну, это больше про удобство, нежели про какое-то прям увеличение доступности.
Но ты решил...
Ну, вот сейчас занимаюсь ревойсом еще.
Ты решил же не только создать какие-то скрипты, но еще и записать серию подкастов для того, чтобы люди лучше понимали.
Да, работу. Я все-таки хочу сделать серию подкастов. Ну, не то, что хочу, я ее уже делаю. Просто дело в чем? Информация, допустим, у нас у незрячих есть такая очень такая странная вещь. У нас или информация есть, но для каких-то уже профессионалов, то есть человек там слушает, он не понимает даже зачастую говорилку, потому что делают все очень быстро, там нажимают, так, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. То есть как-то вот так вот. Или информации нету вообще. То есть бывает, у нас как-то вот так вот разделяется, а таких вот каких-то средних нету, то есть которые объясняли бы и сведение, и как с этим работать.
Я согласна, доступ к информации – большая проблема, потому что я в свое время тоже, когда начинала работать с рипером, мне нужно это было, и я понимаю, что, в принципе, информации нет. Есть только серия подкастов в интернете, которая, в принципе, уже довольно устарела, и некого даже было спросить. И изначально ты пока свои фишки не набьешь, ты не научишься нормально пользоваться, и сейчас я не могу сказать, что я прям крутой пользователь Reaper. Нет, я по-прежнему спрашиваю, потому что, ну, довольно сложно. Но смотрите, новичок нас сейчас смотрит и думает, у меня есть три варианта. Либо я покупаю скрипты, но они уже сделаны для профессионалов и работают только с JAWS, а я, например, JAWS вообще не перевариваю. Ну, это новичок так думает, я имею в виду. Второй подход — искать каких-то людей, которые могли бы предоставить какую-то еще информацию по Reaper, но проблема в том, что все это очень разрозненно, мы потом еще подойдем к этой проблеме. И третий вариант — вообще не ставить скрипты и просто работать с тем, что есть. Неужели Reaper совсем недоступен? Или все-таки можно работать с ним и без скриптов? Думаю, что по очереди стоит ответить.
Можно я здесь еще приведу несколько вариантов? То есть можно обратиться к справочнику, то есть к официальному русскому руководству по Reaper. И вот, кстати, те, кто хорошо и далеко продвинулся, они как раз очень часто используют не какие-то аудиоподкасты, не это, они просто берут учебник и смотрят. То есть я, например, в свое время просто-напросто продвинулся по Сонеру очень легко. Взял книгу по Сонеру, вот, Петелиных, и просто ее простудировал. То есть там все написано. То есть не нужно ничего, не пришлось больше ничего искать. То есть там этого хватило. Окончательно как бы Сонер изучил я тем, что просто перевел его меню и контекст меню на русский язык и сделал как бы русификатор под эту программу. Ну, частичный русификатор, да, который можно там переключать на лету. То есть диалоги остались по-английски, но меню и контекст меню стали по-русски. И вот это тоже очень, кстати, позволило. Пока я переводил, что какой пункт означает, читал о нем информацию на английском, но читал опять-таки через переводчик, потому что английским я не очень сильно владею. И получилось очень хорошо выучить. Поэтому как бы здесь есть еще вариант официального руководства по Reaper. Оно большое, да, его придется читать, но за 3 минуты не прочитаешь, и даже за 3 часа. То есть его придется штудировать. Тем более там и про Mac, и про Win, и про все на свете. Но там есть как бы максимально полная информация. Поэтому вот новичку еще можно вот это все делать. Вот. Ну, а так, по поводу, как говорится, может ли Reaper... А, вот еще вопрос был, может ли Reaper без всяких скриптов, да, и без всяких там модулей? Нет, к сожалению, Reaper недоступен. То есть в любом случае нужно ставить плагин озвучки. То есть это Reaid, ESP, Reaccess, Asara, в общем, что-нибудь из этого всего ставить. То есть это как бы плагины, которые, плагины доступности, которые озвучивают сам Reaper. А потом уже по желанию ставить там, не знаю, в общем, на самом деле проектов, которые занимаются озвучкой каких-то плагинов, достаточно много. Здесь можно вспомнить CBAC, который озвучивает там где-то около 10-15 плагинов под NVDA. Здесь можно вспомнить и Hotspot Clicker, но это уже чисто для JAWS, который озвучивает тоже плагины для JAWS. Вот. Здесь можно вспомнить еще целую пачку разработок, включая и под Mac. Ну, то есть, на самом деле, всего по поводу accessibility достаточно много, но зачастую это требует тоже какой-то сноровки, то есть понимания, как это установить, настроить. И, к сожалению, разработчики вот этих вот accessibility проектов зачастую не идут на контакт с пользователем, то есть не помогают ему, то есть нет обратной связи от разработчика, который бы подключился, поддержал, то есть поставил себе какие-нибудь hotspot clicker под контакт, да, не работает, ну, это твои проблемы, значит, что-то сам не так настроил. То есть такие примеры тоже есть. Вот, и здесь тоже очень важно, вот я говорю, что разработчики должны поддерживать пользователя, тогда все будет гораздо проще, тогда от разработчика можно узнать и каналы, где, собственно, черпать информацию и много чего другого еще. Вот как-то так.
Да, коллеги, есть что добавить?
В принципе, в общем, нет. Ну, да, изначально, конечно, с Reaper'ом работать невозможно. Хотя один человек был, который каким-то образом управлял с MIDI-клавиатуры всем этим делом, дорожками и прочим, но это, естественно, неполноценно совершенно.
Да, причем мы же в основном начинаем, ну, новички, например. Я знаю, что я переходила на Reaper с SoundForge, с еще каких-то таких простых редакторов, и очень сложно вложить в голове абсолютно другую структуру, и что, в принципе, не будет все так просто, как было до этого. А вот многие музыканты старой школы, скажем так, используют до сих пор Sonar. Ну, или Sonar, кому как удобнее. В чем, в принципе, разница и почему Reaper лучше? Потому что, в принципе, те, кто пользуется Sonar, они не хотят переходить на Reaper, но просто потому, что не хотят переучиваться.
Зачастую можно, дело привычки.
Может, да. Можно тоже здесь как бы начать.
Давайте, Денис, начнем.
Ага, давайте. Ага.
Во-первых, тут не то, что оно лучше или хуже. Конечно, есть свои определенные плюсы и минусы и в доступности, и в пользовании. Просто те, кто начинал с Sonar, им уже просто, ну, зачастую некогда осваивать что-то новое. Им нужно сесть и работать, уже какие-то коммерческие проекты записывать, да, это займет долгое время, а это, естественно, утерянная выгода. Никому это не нужно совершенно. Проще Sonar поставить и так работать. И самое интересное, что у них это довольно продуктивно получается. То есть там они не лишены, благодаря профессионализму, даже со старыми плагинами они получают довольно хороший звук. Хотя mm-hmm. в Sonar, в старых версиях множество, тот же стандарт VST3, там со скрипом очень работает.
Можно тоже добавлю?
Если да, работает, конечно.
Еще тут такое дело, тут опять же нельзя сказать, да, что лучше Sonar или Reaper, просто Reaper, он дает нам больше контроля, он дает нам больше какой-то...
Скорее, больше кастомизации.
Да.
Под себя.
И ты для себя уже все настраиваешь. Sonar, наверное, подойдет больше для тех, у кого как бы уже изначально они слышат, как это, как должно звучать. А Reaper, он как бы дает контроль там над громкостями, там все эти каналы, посылы, это все как бы, ну, гораздо больше расширяется в дальнейшем Sonar.
Вот, кстати, да. Можно вопрос такой и к Виктору, и к Илье. Да. Вы как, да, те, кто занимается сведением, вот встречались ли у вас случаи, да, например, может, знакомый есть или кто-то, кто, например, переходил с Cubase на Reaper? Я такое очень часто слышал, и почему-то все говорят, что это довольно просто происходит. Ну, с Cubase я имею в виду зрячие.
У меня, кстати, наоборот, у меня был такой опыт, что у меня знакомые переходили с Cubase на Reaper, они посидели, потыкались в Reaper там неделю-две, потом нет, уберите от меня этого шамана, и все.
Ну, вот, по поводу Cubase и переходов, но у меня прям напрямую так не было, чтобы кто-то с Cubase переходил, но были переходы с Sonar. Вот здесь я могу очень хорошую статистику рассказать о том, что, в общем-то, у кого-то это заняло год, у кого-то два. Вот, прежде чем от Sonar отказались. Ну, а так вот по поводу, что лучше, ну, Reaper однозначно лучше по одной простой причине, он новый, то есть это 10 лет спустя после Sonar. То есть там разработаны современные технологии, убраны баги работы с различными плагинами, да, вот особенно с новыми, то есть, опять-таки, поддержка операционной системы, поэтому Reaper, он как бы просто современный, и поэтому его стоит изучать. Да,
и он гораздо...
Опять же, расширенный API. Да, вот. В принципе.
Да, это понятно, это тоже, конечно, да, потому что...
API — это что? Давайте объясним для
это
всех.
Это для доступа к возможностям accessibility. То есть в Sonar все равно таких возможностей не было, какие есть в Reaper.
Вот, ну, accessibility, да, то есть Reaper API позволяет получить доступ к различным параметрам самого Reaper и, естественно, их озвучить. Но тут даже, наверное, не столько это, сколько... То, что Reaper, он сам очень такой вот как бы развивающийся и со стороны разработчика, и в то же время разработчик предусмотрел такую систему, что ты можешь написать к нему дополнение и усилить, расширить его функции, усовершенствовать его функции. То есть вот такой самый яркий пример, я недавно собирал из исходников такой примерчик, который позволяет M3U плейлисты открывать в Reaper. И вот представляете, кидаете DLL-очку в папочку, маленькую такую, там, десятки килобайт, по-моему, и у вас появляется в меню файл open новый тип проектов. То есть помимо того, что там было, добавляется еще один тип, это M3U, и этот плейлист раскладывается по дорожке, в общем-то. То есть, понимаете, не только можно accessibility в Reaper добавить, если ты умеешь программировать на там, хорошем уровне или там, на достаточно приличном, но ты можешь сами функции Reaper расширить. То есть этим он просто всех положил на лопатки.
Ну и самое простое все-таки, почему все-таки Reaper, он не такой громоздкий, и скорость работы гораздо выше.
Да, это в разы, даже в сотни раз можно сказать, что меньше, конечно.
Илья, Денис, а вы собираетесь Reaper запускать без плагинов?
А, нет, ну, конечно, нет, есть сама исходная установка.
Да, но такого, что после того, как мы запускаем хотя бы один плагин, Sonar с Reaper сравнивается, потому что, собственно, плагины очень много требуют ресурсов, и они одни и те же, конечно, и в Reaper, и в Sonar, поэтому... Да, если Reaper
просто
использует
даже
как аудиоредактор...
Sonar'а, это было довольно сложно для вот неопытного пользователя. Ну, на мой личный взгляд, когда я только начинал, это для меня просто история была целая.
Ну окей, хорошо, давайте. Вот выбрали, ну, мы, например, Reaper. И если у нас JAWS, то в целом подходят только твои Виктор скрипты, правильно я понимаю? И нет, нет,
еще HotSpot Clicker есть, под него очень много сетов написано, даже несколькими разработчиками. И тоже озвучка плагинов присутствует. Есть бесплатные, есть платные.
Ну и мои, в принципе, подходят.
Ну и мои, в принципе, тоже под JAWS.
Вот.
Мои, да, универсальные под NVIDIA.
Ну вообще, Asara же это универсальный,
в принципе. Вот, давайте. Плагин, да. А, она, я думала, она только для NVIDIA, разве нет?
Нет,
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 конечно.
Под... Да, но разница в работе, конечно, есть.
Asara вообще для любого скринридера и работает за буквально там несколькими исключениями практически одинаково в разных
скринридах. Ну еще добавить можно кое-что по поводу.
Сейчас как раз Алексей Лапшинов спрашивает, где можно найти плагин для, ой, где можно найти горячки для Asara?
Action list.
Горячки, да, action list. Можно набрать keylist by headings Reaper Asara и на первой же странице буквально второй результат. Это будет как раз список горячих клавиш официальный.
Там, а можно зайти в меню «Справка Reaper» и создать этот список самому.
Mm-hmm.
И это, кстати, самый лучший вариант, идеальный.
А еще по поводу скриптов, правило, для Reaper. Карту. Для JAWS есть бесплатные скрипты, которые тоже улучшают и скорость работы в Reaper, и доступность. Вот именно скорость работы в плане доступности. То есть он не говорит там лишние какие-то вещи, JAWS. Клавиши,
ну,
там,
это знаешь, называется блокировка стандартных скриптов JAWS. У меня она тоже присутствует, кстати.
Ну и параметры, которые даются в автоматизацию, гораздо удобнее крутить с этими бесплатными скриптами, если в JAWS.
Ну, у меня тоже это уже откорректировано, так что тоже это все.
А кроме Asara есть какие-то альтернативы для JAWS и NVIDIA? Потому что я знаю, что есть еще Reaper, но там есть свои заморочки, правильно?
Да,
там есть свои заморочки. Он немножечко изменяет сам по себе вид Reaper, то есть он некоторые вещи выводит прямо на главный как бы экран, и по ним ты перемещаешься, там тот же самый изменение питча, чего там еще, громкости, там все это, то есть не, больше не на экшенах построено, как сказать, а именно вот накручивать интерфейс. Там написано
виртуальный интерфейс такой.
В общем, свои виртуальные не очень диалоги добавлены к тому, что, собственно, происходит озвучка. Ну, и вообще хочу сказать, что Reaper, так как он разрабатывается давным-давно, то есть это Иван Себекин, очень такой толковый разработчик, раньше его продукт назывался ReAccess, вот, он очень много чего озвучил, то есть он, например, как в Logic ввел понятие мультипрессов, то есть на одну горячку можно поместить до 6 действий, то есть это как бы общемировая тенденция, наиболее продвинутые студии, вот как тот же Logic, к этому тоже пришли. И вот Иван в Reaper произвел такое усовершенствование, то есть мультинажатие. Ну, представьте F5, да, на нее повешено все, что связано с мед. Один раз нажимаешь, оно тебе переключает мед дорожки. Два раза, три раза, там различные действия с медом. То есть прочитать, что замючено, прочитать, что на мастер-треке, вот, и так далее, и тому подобное. То есть все повешено
на горячку, не нужно... И в Asara как-то нажимаешь, там что-то включаешь, он не говорит, а здесь... Ты можешь, да, допустим, там...
Да, поэтому свои плюсы у него говорит, есть, минусы off. Тоже, но, как говорится, тут куда же без них, без тех и без других.
Друзья, я немножечко прерву ваш прекрасный диалог. Спасибо большое всем, кто нам донатит. Александр, Кирилл и Алексей, большое спасибо. А почему ни у кого не возникало идеи объединить все вот эти наработки, связанные с Асарой, с Реиром и с другими скриптами, и создать какой-то единый скрипт? В чем проблема здесь?
Потому что это у каждого отдельный продукт, это, в принципе, это,
да,
логично.
Да, и они совершенно по-разному построены на разных,
да,
возможных,
вот, совершенно верно,
подходах.
То есть Asara от Реира отличается движком, то есть у них совершенно различные... Даже, по сути, ну как, диалекты языка C++.
Подход даже.
Еще ну, там сами функции, то есть сами библиотеки, которые подключены. То есть объединив их достаточно проблематично. Не, ну а почему никому такая идея в голову не приходила? Мне пришла, я сейчас все объединяю.
Ну, еще, вот, если там кто-то, например, работал на Reaper, кто-то там под Asara, и вот, допустим, если человек переходит с Reaper на Asara, многие, кто так переходили, они делали свои раскладки, то есть они очень похожи на Reair и какие-то скрипты.
Ну, в частности, Геннадий Зиновьев.
Геннадий Зиновьев.
У нас как раз наиболее его клавиатурные раскладки востребованы. Вот он сейчас сделал аналогичную, как под Reair. Он сделал раскладку именно под Asaro. Это чтобы пользователям было проще переходить с одного модуля озвучки на другой.
Ну и там вот, свои, кстати, тоже
вот,
фишки добавлены.
Информация Геннадия Зиновьева, да, его подкасты, и в принципе, это, пожалуй, была одна из первых по Reaper, которая была доступна нам.
Ну, по-моему, даже по четвертому Reaper, еще, если не ошибаюсь.
Практически да, он единственное.
Он еще начинал. Даже под третий.
Это еще был под третий, и текст, и то, что он там делал, это на самом деле очень большой вклад до сих пор. Несмотря на устарелость, там много чего актуального. Так что их тоже отметать не стоит все равно.
Но проблема в том, что вся эта информация, она разрозненная. То есть если ты не знаешь какого-то человека, который связан уже с Reaper, тебе довольно сложно найти
есть,
это самому, гуглить
есть
это.
Есть сайт, сейчас вспомнил, bluesmcdc.ru. Вот, там,
ну, подождите,
вся информация,
кстати, сайтов-то много.
Все вот это дело.
Вот, но проблема собрано. В том, что это все нужно знать. У вас не было идеи создать какую-то единую информационную базу, где были бы какие-то, ну, во-первых, все,
есть.
Что связано. Связано
есть
с
Reaper. Уже.
Где?
Ну, а вообще есть можно? Рассылка звучащая.
А есть такой сайт, Reaper-accessibility сайт,
секунду,
как он называется.
Давайте адрес. По очереди. Что?
Есть такой сайт, он называется Reaper-accessibility, как-то так. И могу сейчас даже точный адрес сказать вам.
Ну,
и
да,
там...
ты скажи, потому что мы
да,
потом найдем его
прям
и напишем в закрепленном комментарии к этому стриму, я думаю, потому что, ну, правда,
там
нужно...
И там прям на одной страничке под разными заголовочками собраны разные решения доступности.
Вот, ну, а я говорю, вообще есть объединяющие около 300 музыкантов, в том числе пользователи Reaper, в том числе Геннадия Зиновьева, конференция почтовая «Звучащая вселенная». Вот, и там собран, кстати, и автор этого сайта, о котором говорит Илья, это Майоров. Вот. Так, имя выскочило из головы. А, Георгий Майоров, вот, и Геннадий Зиновьев, и много кто еще, то есть, ну, сами представляете, около 300 музыкантов, и там вы можете задать любой вопрос и получить информацию достаточно подробную от многих пользователей, даже иностранцев.
Но там скорее профессиональное сообщество или любой прям новичок, который только любой. Поставил Reaper, кстати, у нас спрашивают, платный ли Reaper или нет, давайте проясним
да.
этот вопрос.
А, платный, но он как? У него есть бестриал период, вроде как официально 60 дней, но на самом деле он не выключается через 60 дней, продолжает работать. А, особенность бесплатной версии программы – это только то, что он там показывает, что типа купите Reaper. Ну, там 10-20 секунд, и потом эта картинка может нажать Steel Evaluation кнопку и работать в совершенно полном объеме на программе Reaper. Но в то же время, если не хочется видеть вот эту рекламу, да, и поддержать разработчика, можно купить за 60 долларов лицензию для, так скажем, некоммерческого использования, или, так скажем, до 20 тысяч долларов, если ваш доход в год, вы можете купить ее за 60. Если ваш доход, по-моему, более 20 тысяч долларов, там ценник уже около 200 долларов. Да, по-моему, 200 долларов ровно. Вот, то есть эта программа очень гибко подходит к монетизации, то есть как триальная, так и вот, как говорится, пользовательская версия для начинающих, и так версия для каких-то коммерческих лейблов.
Mm-hmm. Ну и в целом в этой подписке, рассылке точнее, можно задать любой вопрос, и даже если ты совсем чайник, то тебе ответят. Просто бывает такое, что когда ты задаешь вопрос профессионалам, на тебя смотрят немножечко свысока, и...
Ну, я стараюсь, кстати, это пресекать. Я стараюсь это пресекать, чтобы вот этого не было какого-то сильного высокомерия по поводу новичков, и более-менее с этим все нормально.
Что ты говоришь?
Ну, я, в принципе, я как раз-таки для этого и делаю свои курсы, чтобы вот этого не было. И плюс те, кто у меня курс покупает, они получают полную поддержку, то есть они мне могут в любой момент позвонить, написать. И вообще свои курсы я хочу выложить в бесплатный, ну, в полностью открытый доступ, и уже кто у меня именно купил их, тот получает поддержку, получается. А кто слушает, ну, ради бога, на их совести.
Денис, что ты хотел сказать?
Да, я хотел сказать, как раз когда я начинал знакомство с Reaper, я много обращался к Звучащей Вселенной, там на самом деле хорошее комьюнити, поэтому новичкам тоже стоит и туда обратиться, там много чего подскажет, и там уже материалов довольно много набрано. Там не стоит бояться, никто там никого, никто не кусается там.
Ну а если говорить о более профессионалах, как бы, для них есть в WhatsApp группа как она точно называется, Accessible Sound, как-то так, что ли, если я не ошибаюсь. И там, в принципе, тоже отвечает на вопросы.
Ну, там и новички есть. Там, Илья, и новички есть, как бы тут в этом плане. Там тоже все демократично.
Под Reaper есть много плагинов, и много ли из них, есть ли вообще из них те, которые доступны без какого-то внедрения скриптов?
Да, есть очень много. Многие доступны через диалог параметров.
Таких плагинов на самом деле очень много.
Но, к сожалению, наиболее востребованные очень мало доступны. Например, тот же вот сэмплер Контакт, да? Какие-то синтезаторы, это прям беда. Штатных плагинов много доступных, и плагинов для обработки звука.
Там, но синтезаторы-то, в принципе, тоже много доступных, да, есть. Вот именно с сэмплерами, да, вот это прям беда.
Ну, синтезаторы, смотря какие, там, хорошо звучащие, мало их все-таки доступны.
А в чем сложность сделать доступными какие-то плагины? Как делается доступность и что могут сделать разработчики, чтобы их контент был доступным для нас?
Ну, тут, к сожалению, разработчики мало идут навстречу, потому что каждый разрабатывает свой интерфейс на каком-то, да, своем, во-первых, языки разные программирования, во-вторых, интерфейсы довольно специфичные, и какого-то единого стандарта я лично не встречал.
Ну, кстати, Изотоп очень хорошо делает интерфейс.
Вот Изотоп, да, но это...
Кстати, об едином стандарте. На самом деле, вот как раз из-за единого стандарта все и печально. Вот большинство плагинов, VST, у которых... Вот это, да. Да, большинство плагинов, у которых интерфейс совершенно недоступен и не отдает скринридерам никакой текстовой информации, то есть невозможно написать озвучку, это как раз единый стандарт VST версия 2.4, да, от Steinberg. И вот из-за него, к сожалению...
Все стали писать под него, пилить.
Ну, да, все на него перешли, здесь даже Omnisphere до версии 2.5 вполне отдавала текстовую информацию, и можно было написать скрипты, которые там позволяют ту же 1.5.8 Omnisphere использовать практически на 100%, а это без малого 3000 органов управления. Вот. А то версия 2.5 стала совершенно невидимой, и все, то есть только покрутить какие-то параметры, которые отдает плагин в автоматизацию, к сожалению.
А пробовали ли незрячие, ну или вы, например, связываться с разработчиком каких-то, да, популярных плагинов?
Да, пробовали, в частности, с Native Instruments, например. Пробовали.
Да, в свое время Контакт, обращение подписали около 1000 музыкантов с просьбой сделать доступность. Но я расскажу еще больше прикол. В 2001 году на выставке, на которой был представлен Контакт, самая первая версия, один мой знакомый подходил к разработчику этого Контакта. И тот сказал: ну, наберешь мне хотя бы 50 пользователей, я сделаю доступность под Контакт. Но спустя, к сожалению, 10 лет даже уже 1000 пользователей не помогли. То есть фирма не стала возиться.
Это, конечно, грустно.
Селяви.
Да. Незрячие пользователи из других стран пытаются ли что-то делать для того, чтобы скрипты какие-то, точнее, плагины какие-то становились доступными? Есть ли какой-то зарубежный опыт, который положительным является?
Да, ну,
вот,
есть.
Например, тот же CBATS.
CBATS,
что
да,
это,
тот
давай
же самый.
Расскажем для всех.
CBATS — это плагин доступности под NVDA, и как раз-таки там множество плагинов становится доступными, например, та же самая S-Drummer.
Addictive Drums?
Да.
Ну, многие, ребят, это 10 штук.
Да, немногие, на самом деле, там.
Ну, хотя... в принципе-то список расширяется, но там даже побольше, на самом деле, 10-то.
Там,
ну,
вроде как стендалон Контакт,
ну, 10, 12, 15, даже, что-то в этом роде.
И это полностью бесплатное решение.
Да. И только...
Также есть скрипты под... они, по-моему, даже универсальные.
Ну, Hotspot Clicker есть, я же про него сегодня упоминал. Это разработка Snowman, по-моему, фамилию этого.
Да, Snowman. Как раз про них я
говорил. Он разработал движок для офисных приложений, и потом ребята его приспособили закликивать для JAWS различные там кнопки, движки и флажки. Вот. Эта технология достаточно неплохо развита, то есть существует hotspot под Контакт, под Omnisphere, ну, в общем, достаточно под много что. И некоторые из них весьма продвинутые.
Но это тоже универсальное? Или для JAWS?
Нет, JAWS.
Это, ну, есть и универсальные, кстати, от Snow, как там...
Ну, hotspot clicker — это четко JAWS.
А почему, по вашему мнению, JAWS лучше, ну, или хуже, чем NVDA? Почему музыканты не могут выбрать какое-то единое, единую... Единый скринридер, скажем.
Ну, потому что это невозможно, потому что все разными пользуются.
Это, опять же, дело вкуса, кому что удобно. Во-вторых, не у всех есть, мы сейчас не говорим о пиратском софте, да, не у всех есть возможность купить джоз полноценно и пользоваться. Да, это сколько сейчас? 60 тысяч, по-моему, стоит лицензия. Да, ну и опять же, для того, чтобы пользоваться джозом полноценно, его действительно нужно осваивать долго, чтобы знать полный его функционал, да. Он довольно обширный, он позволяет...
В принципе, NVDA также.
Ну, NVDA все-таки полегче, на самом деле.
Ну, это тоже, опять же, для меня NVDA, например, гораздо сложнее. Тут тоже вкус
очень... Это дискуссионный момент. Я же говорю, религия, одним словом. То есть, кто верит в Магомета, кто в Аллаха.
Я лично не придерживаюсь религии. Кто не верит,
даже черт назла всем. Я использую два скринридера в разных случаях по-разному. Вот, например, в NVDA мне очень нравится движок распознавания OCR хороший.
Особенно на десятке.
На десятке прям вообще прекрасно.
Кстати, а я использую отдельную программу на том же самом движке.
Но этот движок, по-моему, доступен только в UWP, да, Виктор?
Что это такое?
Универсальное приложение.
Платформа, да? Windows, да. Mm-hmm. Это универсальная платформа, вот эти плиточные приложения, по-моему, только для него, да, доступен?
Угу. Mm-hmm.
Угу, понятно.
Ну, вот у меня, по крайней мере, он. Я его собрал просто из исходников.
Mm-hmm. Ну, вы
тут
все пишете...
технические вещи пошли.
Вы все пишете скрипты на разных языках.
Угу. Ну, в общем, да, здесь набор очень существенный. То есть у меня, например, используется JavaScript, используется Windows Script Host, у меня используется ATL, это уже пошли эти на C++ дела, у меня используется MFC, у меня используется чистый C++ и много чего еще.
Ну, у меня все просто, C-Sharp. Вот, и
у меня C-Sharp, Python, скрипты, язык скриптов Джоза, тот же самый, как это называется-то?
Python?
А также, ну да, C-Sharp, Python,
да,
и джозовский язык скриптовый.
Но получается, вы пишете скрипты практически в одиночку. Не пробовали ли вы кинуть клич для того, чтобы как-то расширить свою команду, потому что так было бы намного проще улучшить доступность и много всего сделать намного быстрее.
Очень иногда тяжело разбираться в чужом коде.
Нет, тут даже не в этом дело, Илья. Знаешь, проблема в другом. Я вот очень много кого притаскивал, как говорится, в свой проект, учил. То есть у меня, по крайней мере, 5 человек на сегодня уже работали со мной. К сегодняшнему дню остался один. К сожалению, это достаточно тяжелая работа, очень кропотливая, очень сложная, и у них очень мало кто выдерживает это все.
Ну и тем более для бесплатных проектов, да, кого-то привлекать, делать такую работу сложную, есть ли смысл, тем более если это на любительском уровне, а не для...
Мы же пишем-то все равно в первую очередь, если бесплатно, да. Это для себя. То есть нам что-то не нравится, мы это переделываем, потом уже как-то отдаем кому надо.
Бесплатно все равно никто работать не будет, поэтому тут...
Ну как же волонтерское какое-нибудь движение все-таки? Ну,
волонтерское движение требует много вливаний в данном случае, много знаний, это неоправданно. Такое волонтерство. Это реально очень много времени.
Но если сейчас кто-нибудь из тех, кто нас слушает, какой-нибудь программист захочет вас как-то вам помочь и поучаствовать в этом, будет ли какой-то отбор программистов?
Ну, я с удовольствием приму помощь.
Отбор, я помощь приму, я имею в виду, отбор это не будет, пусть присоединяются, пожалуйста, только за.
Я все-таки более индивидуален. Если кто-то мне хочет помочь, то пускай поможет информацией, то есть какими-то знаниями. Вот это мне нужно, чтобы так в команде, мне тяжело очень.
Вообще, на самом деле, раз уж такое дело пошло о помощи, мне даже больше нужен не программист, а именно зрячий человек, который может помочь с работой, с изображением.
Да, и который может грамотно описать то, что видит на экране. Это очень
важно. Да, я тоже 1000% за.
Да, потому что иногда вырезать вплоть до 1 пикселя нужное изображение, это оказывается очень сложно даже зрячему, как выяснилось.
А как происходит вообще улучшение доступности? Что вы делаете, когда вы, ну, скачиваете какой-то плагин, понимаете, что он недоступный? Что вы делаете для того, чтобы...
Ну, для начала анализ его интерфейса, из чего он состоит, из каких элементов управления, да, это ползунки, кнопки, списки, все что угодно, анализ текста, который имеется на экране, да, к чему он принадлежит. Вот. Дальше уже идет автоматизация элементов управления, ну, в моем случае, да, создание виртуальных интерфейсов под какие-то категории, под какие-то вкладки. Это довольно сложно, какого-то единого, ну, в моем случае, нет, это очень, на самом деле, индивидуально под каждый плагин, потому что интерфейсы совершенно разные бывают.
Ну вот я для себя, например, написал какие-то общие вещи, там как какие-то там элементы интерфейса там изначально, то есть логику именно, когда вот виртуальный интерфейс делаешь, изначально для себя написал логику, и потом уже под нее подсовываю доступность уже каких-то разных плагинов. А логика остается у меня прежней, то есть там как крутить крутилки какие-то, как сделать там кнопки, что-то в этом роде.
Ну, это называется функция крутилок, кнопок, слайдеров, фейдеров и прочее. Да, контекст меню. Да, то есть просто функцию пишешь и к ней обращаешься с параметрами.
Да.
Ну, это, кстати, называется API.
Ну, это, кстати, интересно довольно. У меня все более так под каждый плагин индивидуально, потому что...
Не, это сложно в том плане, что ты делаешь функцию, а потом ее просто берешь и подстраиваешь через параметры или пишешь аналогичную, похожую.
А писать заново это очень много времени занимает. Причем ты можешь даже не помнить, как ты это раньше сделал, то есть, ну, это...
Комментируй.
Сложновато.
Да, комментарий, кстати, это вот в первую очередь.
Это нужно делать, потому что изначально думаешь, да я назову, как пойми, переменные, я не буду писать комментарий, зачем, это же мой код, я разберусь.
Нет.
Но потом ты понимаешь, что нет. Даже открываешь, что через месяц, через два, и уже не понимаешь. Вот там люди любят называть переменные А, переменные Б, переменные С, а потом чего, за что, и уже непонятно.
Ну, до того, как начать писать скрипты вот так серьезно, у вас был какой-то опыт программирования или пришлось учить все с нуля буквально, вот увидели вы что?
Ну, это постепенно как-то произошло, в принципе, взаимодействие с компьютером становилось все меньше и меньше того, что не хватало, да, там узнаешь что-то новое, там сначала там винду переставляешь, потом просто там ходишь, помогаешь там с компьютером, потом думаешь, надо вот как-то это все автоматизировать. Ну, я, по крайней мере, так пришел через языки автоматизации, это AutoHotKey, AutoIt, были версии скриптов и на AutoIt, но это было довольно
AutoIt
плохое решение. AutoIt — это язык автоматизации изначально, он, конечно, потом разросся, у него сообщество даже сейчас есть, но, к сожалению, он заброшен и дальше не развивается разработчиком. Вот. Я с ним лично, сейчас скажу, настрадался довольно сильно, поэтому он не годится для этого, сразу говорю, да, тем, кто когда-нибудь, может быть, там сейчас услышит, подумает, сейчас простой язык возьмусь. Нет, это не годится.
Честно, вот все говорили, кстати, я немножко перебью, прошу прощения, все говорили про какой-то единый ресурс музыкальный, там, где, не музыкальный, точнее, а ресурс, где собраны вся, там, все решения доступности, многие хотя бы. Я этот сайт все-таки нашел, потом я его скину, чтобы выложили, как закрепленную ссылку. Хотелось бы немножечко сделать немножко другой ресурс. Ресурс именно по скриптописанию, то есть где какие-то начальные советы, хотя, мне кажется, это было бы полезно. И тогда...
Тифлокомп
все-таки...
Во-первых, Тифлокомп, а во-вторых, все-таки материалов по программированию в интернете вполне достаточно в доступном
виде. Нет, хочется именно материала, именно по созданию доступности. То есть...
Я же тебе говорю, Тифлокомп, там с этим и Python, и JavaScript все это описано. Там... И объектная модель, и UI, там все это присутствует.
Много чего и взял, поэтому у меня скрипты-то универсальные. Там Камынин публиковал статьи.
Такой ресурс был бы полезен не только для тех, кто хочет, для незрячих, кто хочет помочь accessibility улучшить, но и для разработчиков. GitHub
для незрячих.
Да, такой.
В этом роде.
Конечно, прикол, но да.
Ну, вы вполне можете такое сделать, мне кажется, реально... Будет полезно.
А у Reaper же есть репозиторий, можно туда, конечно...
Нет, это немножечко не то. Это немножко не то.
Да, это плагины другого маленько, но было бы интересно.
А теперь можно я скажу, как я к программированию пришел?
Угу.
Вот, изначально это был Basic, с братом изучали. На БК-001 электроника был такой компьютер, но, естественно, он не озвучивался. Угу. Полторы недели удалось выучить весь язык. Затем были машинные коды процессора Z80, это примерно 800 команд центрального процессора. Вот, это был такой компьютер ZX Spectrum. Их тоже с братом мы выучили. Вот, извиняюсь. То есть выучили машинные коды. Ну, а потом уже пошли языки, действительно. Вот как Денис рассказывал, что купил компьютер уже современный, где была озвучка. И, собственно, сразу изначально я пошел изучать Visual Studio.
Я к программированию пришел изначально через веб. Я писал сайты, потом учил PHP, чтобы функционал сайтов расширялся. Потом стал учить Node.js, потом уже как-то какую-то такую более серверную часть, там как сокет создавать, там как открывать, закрывать, собственно. И потом уже, когда перешел полностью на музыку и понял, что многие вещи недоступны, опять же, или доступны, но платно. А мне, опять же, я говорю, скрипты Native Keys не подходят, поэтому приходится писать что-то свое, чтобы этим пользоваться.
Ну, вы, получается, больше музыканты или программисты. Как не потерять вот это вот творческое вдохновение, когда ты садишься и понимаешь, что еще столько всего не сделано в доступности, нужно это все допилить, скрипты дописать, а потом уже будет время и тогда начать музыку писать.
Ни в коем случае начинать программировать, иначе ты обязательно себя потеряешь как музыканта.
Это да, поэтому... Это да. Но, с другой стороны, мне кажется... озвучивать плагины, как-то стараться, чтобы это было нормально. Нужно все-таки человек, кто хоть как-то в этом разбирается.
Ну да, вначале. И мало того, музыкант. У кого есть много свободного времени, это на самом деле занимает много. Поэтому в первую очередь музыкант, ну и тем более, если найти в Keys Pro. Вот зачем повторяться, но можно сделать просто что-то для новичков, и этого вполне достаточно, да.
Ну, давайте я, наверное, немножко дам совет. Если вы совершенно не хотите как-то работать с кодом, там именно хотите сразу получить все из пачки, практически доступной, то тогда свободно покупайте Native Keys. Если да. вы хотите делать что-то для себя, и вы работаете на разных компьютерах, то вот эта вот привязка, ну, к железу, она очень... Тяжело потом. Человек, он, если, например, человек купил скрипты Native Keys, он привыкает к хорошей доступности. Это очень здорово. То есть он там крутит, все ручки доступны, он переходит на другой компьютер, и он не понимает ничего. Как это работает, что можно придумать. И поэтому, ну вот если человек хочет доступно все и сразу, то тогда ну, Native Keys бесспорно.
Степан Потрошков просит меня прочитать сообщение о том, что казахстанцы, которые хотят сделать нам перевод, к сожалению, не могут этого сделать, потому что транзакция закрыта. Не знаю, почему так происходит, но в целом у нас на сайте нашем tiflo.info есть раздел, называется «Помочь проекту», кажется, или как-то так. Ну, в общем, суть такая. И там... есть
все координаты оплаты.
И да, там есть пункт «Поддержать канал», можно перевести на Яндекс.Деньги, и в целом можно нажать в Ютубе кнопочку «Поддержать канал», и тем самым вы сможете это сделать. Мы вам будем очень благодарны. А не пробовали ли вы, друзья мои, озвучить другие редакторы аудио? Потому что, ну, Reaper понятно, но есть же, ну, например, во многих студиях люди используют Cubase. Или там тот же...
Ну, Виктор пробовал. Что? Он же озвучил.
Cubase пытались тоже, да. Cubase пытались озвучить, но, по-моему, с этого ничего не вышло.
Cubase, я, кстати, про Cubase вообще ничего не знаю. Кто
так даже. Вот, да, я в свое время пытался его озвучивать. Озвучивался он вполне себе неплохо, даже зачастую переназначением цветов выделенности в JAWS. То есть заходишь в настройки JAWS, и у тебя становится один за другим доступны сразу несколько диалогов. Вот. Но проблема в том, что вот то, что там было невозможно таким образом озвучить, его не было возможно озвучить другим способом. То есть в свое время Виктор Царан, это который, проект JSONAR, который, собственно, озвучил Sonar, и благодаря которому очень многие незрячие в мире получили доступ к возможности писать профессиональную музыку, да, в DAW. Вот. Так вот, он обращался к Штейнберг с просьбой внедрить в их разработки именно какие-то модули доступности, ну, как такие, как бы сказать, дверцы, да, через которые можно получать от программы информацию. Они, к сожалению, отказались. То есть, и вот в Cubase есть ряд моментов, которые озвучить весьма проблематично. Собственно, поэтому он многими начинал себя озвучиваться и бросался. То есть доходили вот до этого момента, и все бросалось.
Опять вообще, на самом деле, многое, что касается Штайнберга, что касается Native Instruments, оно очень... очень, да, плохо
очень
доступно.
Специфично работает, да. И вообще никак недоступно.
Вот, ну и вот по поводу других, почему Reaper, почему Sonar, почему... Да, кстати, Samplitude тоже сейчас озвучен группой разработчиков, те, которые раньше в основном были в JSONer, они перешли по большей части не на Reaper, они перешли на Samplitude. И вот они сейчас занимаются озвучкой, у них там вплоть даже до того, что контакт пятый входит в бесплатные скрипты, то есть озвучка пятого контакта, и еще ряд плагинов. Ну, естественно, сама студия. Поэтому разработки пытались. То есть вот я пытался озвучить FL Studio 5. К сожалению, более новые не отдают никакую информацию в нужном объеме, и как-то удалось озвучить только пятые фрукты. И, кстати, самое интересное, на мой взгляд, самые шикарные профессиональные треки были записаны музыкантом из Туркменистана как раз в FL5 Studio. Он же был заказчиком озвучки и первым автором скриптов к FL5. И вот у него наиболее профессиональные треки. К сожалению, он скончался от рака. Вот, но успел, так скажем, сделать около десятка вообще шикарнейших треков на FL5 Studio. Поэтому тут вот то, о чем как-то Денис говорил немного ранее, что если человек талантлив, если человек профессионален, он может на чем угодно сделать хорошую музыку. Да.
А, кстати, вот этот момент очень дайте важен. Я заметил такую вещь, что на самом деле на ранних этапах, когда, как мне кажется, да, новый пользователь какой-то, да, неопытный, у него не будет именно Native Keys Pro, а будет более что-то ограниченное. Мне кажется, человек будет больше развиваться, потому что чем больше инструментов у человека, тем больше он уходит от музыки. Ну, это я сейчас обращаюсь именно к обработке звука, да, сидишь, клацаешь вот эти сэмплы, плагины.
И есть такая проблема. Да.
Замыливается и все. А вот ограниченный вот диапазон того, что есть, и вот сделай музыку из этого. И в этом, мне кажется, профессионализм. А когда уже рука набита, слух работает, тут уже есть вот как раз-таки резон.
Ну, если как бы рука набита, ты можешь взять там многие же вещи, в принципе, ты можно собрать из нескольких там какие-то плагины, которые недоступны, там берешь скрипку там какую-нибудь и дорабатываешь ее еще какими-то другими,
например. Да некому, некогда человеку дорабатывать, ему уж когда рука набита, ему надо, чтобы работало, понимаешь, поэтому тут вот для начинающих именно это тоже отчасти не очень хорошо, когда там люди покупают. Вот у меня был товарищ, который купил Native Keys Pro, у него там JOS, оборудование дорогое довольно, но при этом он вообще ни одного трека в итоге не написал, он сидел вот так вот, клацал, и,
ну, печально. Ну, это тоже есть проблема, но это опять-таки видишь, что зачастую это как бы в характере человека. То есть, чтобы человек собрался и написал трек.
Это опять же все очень индивидуально. Ну, если вот у человека творческая идея есть, он найдет, как ее реализовать.
Согласны ли вы с тезисом, что чтобы стать хорошим музыкантом, не обязательно сразу делать крупные вложения, можно взять там буквально какие-нибудь дешевые наушники, компьютер, даже без звуковой карты делать что-то хорошее? Или все-таки нужно как-то вложиться, хорошее, чтобы получить отдачу?
Что-то хорошее навряд ли. Хорошее — это понятие
растяжения. Ну, опять же, если ты, допустим, купишь сразу дорогую кухни. Технику, ты не поймешь, как это вообще работает, и... Ну, тебе не с чем будет как бы особо сравнивать, ты покупаешь сразу дорогой, и ну, ты сидишь, у тебя еще слух не разработан, ты не понимаешь еще пока. Тут, в принципе, ну, опять же, у кого как по бюджету, в принципе, это возможно. Я знаю людей, которые начинали вот именно так, где я так начинал, в принципе.
Понимаешь, какое дело? Вот работаешь ты, например, с плохим звуком, да, условно говоря, работаешь и привыкаешь постоянно вот... Ну, не слышишь ты звучание, какое оно должно быть в итоге. Когда человек начинает работать сразу с качественным звуком, там, с хорошей картой, с хорошим микрофоном, он быстрее получает результат и запоминает тот результат, который ему нужно в будущем получить. Из плохого звука он потом быстрее сделает хороший. Поэтому оборудование нужно все равно выбирать хотя бы среднее, ну, ноутбук нормальный. Там я не говорю, конечно, покупать там наушники за 50 тысяч, и, там, я не знаю, там, ноутком за 300 тысяч, но что-то среднее все-таки нужно, чтобы это было не то, что там, ну, ноутбук у меня там за 19 тысяч, там не процессора, ничего, а калькулятора, я сейчас тут напишу. Это так не работает тоже.
Кстати, у меня есть один пример. У меня один есть пример, когда человек просто взял обычный ноутбук, ну, наушники были там достаточно качественные, но, по-моему, тоже не за 50 тысяч, и выпустил пару треков, которые крутились на Европе плюс.
Вот. Наушники-то были хорошие.
Если человек умеет слушать, он, в принципе, то
нет, и... Нет, ребята, просто человек хороший, подождите. Я сейчас раскрою весь прикол этого всего рассказа. Этот человек был незрячий, то есть я его учил работать в Sonar. Делал он эти треки для Европы Плюс тоже в Sonar. Вот. Это на второй месяц обучения. Вот. Но перед этим он разбился за 3 года до того на мотоцикле и потерял зрение. А до того, как он потерял зрение, он писал во фруктах треки для всяких там зарубежных лейблов. Ну, в общем, был известным диджеем.
А, ну так...
вот. Поэтому можно написать на не очень дорогой аппаратуре хорошее, но это требует очень больших знаний.
Да.
То есть, в любом случае,
ну, учиться, учиться и учиться.
А в целом, как по-вашему, нужно ли музыкальное образование человеку? Или он может просто там посмотреть какие-то видеоуроки на Ютубе, там, пишем трек за 5 минут условно, и...
Давайте я немножко про это расскажу.
Да.
Ну, давай.
Потому что у меня нет музыкального образования.
У меня тоже.
На самом деле, наш человеческий слух, он все-таки имеет такую штуку, как развитие. Он реально, как это называется-то?
Эволюционирует.
В общем, и когда человек начинает работать с музыкой, он сначала может выпускать, ну, прям кашу. То есть он реально не понимает. Он раз послушает, два послушает, три послушает. И тут у меня даже такая штука была, я не учился на никаком музыкальном образовании, но я записывал свои песни, как-то старался, я уже постепенно стал замечать, ага, вот тут я в ноту попал, и потом как-то у меня само это произошло, я сам стал подбирать вторые голоса, там уже уходил на терции, на квинты, причем как-то это очень автоматически получилось. Но, в принципе, образование, я считаю, что ну, хотя бы какое-то начальное, оно, ну, в принципе, должно быть, чтобы хотя бы понимать.
Ну, вот,
Денис, а ты что скажешь?
Что касается образования, да, несмотря на то, что у меня оно есть, я не считаю, что оно прям должно быть какое-то профессиональное или сверхсложное, однако вот садиться писать музыку без какой-то музыкальной теории, на мой взгляд, не очень. Объясню почему, да. Человек садится там... начинает играть, как у него в голове, слушает это, и ему это постепенно просто, ну, надоедает, потому что это вот для его слуха хорошо. Он привык к этому, там, наслушался музыки какой-то, там, еще чего-то, ну, такая звуковая память, так как говорят, там, мышечная память у инструменталиста, вот тут слуховая. Поэтому, на мой взгляд, важно все-таки, по мере того, как музыка пишется, осваивать теорию музыки. Это расширяет и применение аккордов, и применение каких-то гармоний, ладов, чего угодно вообще, да. Просто человек об этом может не задумываться, и постепенно он это использует как профессиональный навык. Он слышит музыку и говорит, ага, вот эта вот штука не просто мелодия, а вот это там ход... там, на определенный интервал. Я это могу использовать. Он это запоминает, а не только по наитию идет, потому что наитие не всегда работает и не всегда дает хороший результат. И человек
потом
теряет запал и ну, говорит, ну что, не умею писать и все. А теория позволяет сесть и красиво продумать музыку. При этом, конечно, не стоит забывать и, ну, так называемое, да, душе о вдохновении. Без этого некуда. Все, прежде всего идеи. Но и без теории никуда. Все должно быть очень сбалансировано.
Вот мне было очень интересно сначала выслушать моих коллег, и после этого, так скажем, уже самому высказаться. Я немножечко скорректирую, что здесь речь идет не об образовании и необразовании, а об классическом образовании, да, и об образовании, посмотрев по интернету. Вот тот самый человек, который писал для разных лейблов и пишет до сих пор разные группы, у него абсолютно нет никакого образования. Он в 12 лет просто поставил себе на компьютер фрукты и начал штудировать видеошколы из интернета. Ведь вы поймите, что это тоже образование, причем современное образование, в отличие от
классического. Витя, так я об этом и говорил, я же не говорил о классическом. Я говорю, вот в Ютубе посмотреть там тот же нескучный саунд.
Нескучный саунд.
Все, то есть канал. Ему достаточно было интернета, а классического образования у него даже нет. Ни музыкальной школы, ни тем более какого-то...
Нет, это не обязательно, да зачем?
Но у него есть современное интернет-образование. Вот, собственно, сейчас да. Учиться гораздо легче.
Этим надо заниматься, конечно. Я вот об этом и говорил.
Ну, а с точки зрения звука, опять же, я говорил про эволюцию слуха. Слух у нас тоже очень... То есть изначально мы, допустим, даже не слышим какие-то... То есть мы, допустим, слушаем песню по радио, мы не думаем там, ага, вот здесь такие частоты, здесь вот на таких частотах. То есть мы это не фиксируем. Потом мы постепенно там начинаем слышать эквализацию, то же самое. То есть когда мы сами уже с этим садимся работать, у нас слух, он цепляется. И
ну, опять же...
вот то же самое изначально, например, человек не поймет, как компрессор работает. Ну, и ты, он хоть 100 статей прочитает, но если он с этим не будет работать месяц, он не поймет, как это звучит. Потому что ту же самую атаку релиз, но ее реально не слышно так вот, если...
Такая история, да, по мере того, как вы, ну, садитесь писать музыку, я считаю, заботиться нужно тем, что купить все-таки себе более-менее хорошие наушники для обычного прослушивания. Больше слушать музыки именно в качественном формате, да, не где-то там пережатое что-то, анализировать и слушать, развивать свой слух.
Это естественно.
Только во время аранжировки, ну, просто многие не задумываются об этом, ну, не все что-то на основе аранжировки
хотят. Ну, это же тоже обучение.
Да, поэтому обучайте слух на хороших наушниках, привыкайте к хорошему звуку, и вы его будете достигать.
В написании музыки нужно ли ориентироваться только на тренды или нужно вдохновению? Потому что сейчас бытует такое мнение, что я вот там знаю буквально там 4 аккорда, которые используются почти везде во всех
популярных... Я
минор. Да, во всех популярных жанрах там. Знаю 4 инструмента, которые везде используются, и какой-нибудь галимый текст. И вот мой трек точно выстрелит. Будет ли так, или со временем все это стирается и остается только что-то необычное, уникальное, и те музыканты, которые находят свой стиль?
Это зависит от запала, насколько у человека это запала идея. Хватит.
Тут дело даже не в запале, а в самой изначальной идее. Если цель наклепать того, что вот уже есть, то не выстрелит. А если просто человек ограничен вот инструментами, ну, в силу там... слухового своей какой-то памяти, слуховой там опыт, еще чего-то. Но у него есть идея, как вот из этих там небольших компонентов, да, в малом количестве сделать что-то крутое, то почему нет?
Еще давайте я вам все-таки скажу, вот Кристина говорила про трек за 5 минут. Ребята, это все образ. На самом деле все вот как там показано, это так не делается.
И монтаж, конечно.
Это все, это реально, это образ. Вот так сел и написал, но это так не работает все равно. Все там же не говорят, как они делают мастеринг, там же не говорят, как они это сводят там. Все равно они это делают партии гораздо накидать, больше.
Да, конечно.
Да, 5 минут не хватит, нужно 20. А на самом деле у меня один ученик ухитрился написать... В общем, короче, первый урок я с ним провел по сонору, второй, на третий он не явился. Спустя 2 дня появляется Виктор, на, послушай. Ну, а перед этим мы с ним говорили, что нужна какая-то песня, которую, в общем, как скопировать, по которой, собственно, писать аранжировку, ну, то есть слизывать оранж. Mm-hmm. Вот. И он мне присылает, я слушаю, ну, вроде современная, ну, примитивненькая, ну, девушка хорошо поет. Так, стоп, чего-то не то по частотам. Говорю, слушай, что это такое? А это я, говорит, за ночь написал. Это после 2 уроков. И знаете, ребят, вообще прикольно. Он еще... Началось с того, что он ее записал просто под клик, а потом играл. То есть она немножко не попала в тональность, он ее мелодином выправил.
Потому что у меня стоит полурак, она не
постоянно... Да, то есть приколы бывают разные. Вот вам по поводу музыки за 5 минут. Действительно нужен запал. Да. Тогда
пол и желание, терпение еще, очень много терпения на самом деле. И вот, кстати, рекомендую, раз я сказал про нескучный саунд, также рекомендую начинающим такого блогера Звукаря Бомбит. Там очень много интересных материалов по сведению, по мастерингу, вообще по работе со звуком. Не такого, знаете, за 5 минут. Там реально тяжелый материал, он долгий, но он даст понятие о звуке, о обработке. Это очень полезные вещи. Думаю, стоит эти ссылки тоже добавить в закрепленный комментарий, потому что...
Еще канал, кстати, очень хороший, я посоветовал бы на Ютубе. Там, конечно, присутствует очень много ненормативной лексики, но вообще вещи говорит человек интересные.
Звукаря Бомбит то же самое.
Да, вот я как раз про него и говорю.
Не, мы только что про него сказали.
А, у меня интернет просто лагал, я не
услышал. А как вы думаете, достаточно ли, точнее, хватит, нужен ли талант для написания музыки, только талант, или достаточно упорства для того, чтобы крутые треки писать?
Иногда, ну, без упорства тоже никуда.
То есть, ну, если человек просто приходит, талантливый, ему там хватает 5 минут, он считает, что он пишет крутые треки, а есть человек, ну, который считает, что нет таланта.
Но тут надо понимать, что для тебя талант именно.
Ну, нет, что, здесь очень по-разному. Даже возьмем группу Beatles. Какие-то альбомы они писали сходу, на одном дыхании, там, со второго, с третьего дубля, с первого, а над какими-то альбомами они сидели неделями, там, месяцами. То есть тут тоже очень все по-разному.
Даже мне вот кажется, талант — это все-таки 90% работы и 10% идей. Но свыше чего-то, вот как говорят там...
Ну, хотя есть люди, которые, в принципе-то, как бы... Ну, я не знаю, вот я много встречал людей, у которых нет музыкального образования, у них нет там какого-то суперслуха, но вот они слышат, так вот это... так себе, вот это хорошо. И они прям вот реально это цепляют. И...
Ну, так себе и хорошо. Они могут объяснить, почему, что конкретно? Вот, ну вот просто типа на ощущениях, знаешь.
Ну они объясняют там... это не терминами, а на ощущения, да, действительно.
Не терминами, типа почему?
Да.
Вот
что да, могут, вот могут.
Не хватает. Да, да, именно.
Ну да, профессионализм довольно
это
обширная тема.
Это очень субъективные оценки, да.
Да, обширная довольно тема профессионализм. Мы попросили вас до эфира написать в комментариях ВКонтакте под анонсом, что вы понимаете под профессионализмом.
Ну и всё-таки что... хотелось бы какие-нибудь, ну, ответы более оригинальные, что ли, с креативом как-то.
Ну, что есть. Илья, скажи, что для тебя самого профессионализм?
Для меня профессионализм — это если я могу донести те эмоции, которые ну, во мне есть, если я могу их донести до слушателя, значит, я могу изложить идею. Значит, для меня это... Пускай я сыграю это на трех нотах, но я сыграю это так, что это зацепит.
Да, ну ответы у нас ВКонтакте
это,
тоже есть.
Ну это именно для меня.
ВКонтакте у нас ответы тоже есть. Расскажи про призы. Что ты приготовил для тех, кто ответил на вопрос?
А, сейчас, секунду. Мне звонит телефон, я сейчас выключу. Прошу прощения.
Ну.
Я приготовил три подарка. Как я уже говорил, я делаю курс, ну и я сам как бы звукорежиссер, я занимаюсь сведением. За первое место я отдаю бесплатное сведение одной песенки, плюс индивидуальное обучение по сведению в Тимталке, и плюс к этому разбор того проекта, который мы свели. Я предоставляю как бы отдельный файлик с разбором, где, что и как я сделал. За второе место я отдаю свой курс и отдаю бесплатное сведение. Ну, курс именно, то есть аудиокурс, без индивидуального обучения. Ну и бесплатное сведение, опять же, песенки, но без разбора. И за третье место я отдаю курс. Просто аудио. Без обучения индивидуального, без сведения, просто именно курс.
Хорошо, у нас есть очень обширный комментарий от Михаила Леникова, я, правда, не знаю. Мне кажется, что он уже профессионал, и нужен ли ему этот приз, непонятно, да. Но если что,
привет,
все равно...
Привет Михаилу, да.
Да, мы с вами свяжемся и
сколько
уточним...
человек написал вообще в итоге?
Ну, мне кажется, человека 4, по-моему, ну, там были какие-то... Был комментарий, который не претендует на... Ну, в общем, не по делу. Так что, угу. По-моему, 3.
Ну, тогда давайте просто зачитаем ответы, и всем троим я дам подарки.
Да, окей. Михаил Олейников пишет. Здесь речь идет прежде всего о техническом, о технической и художественной составляющих. Если, конечно, музыкант самодостаточен, и весь процесс от начала до конца контролирует сам. Техническая сторона вопроса заключается в доведении результата до достойного за счет использования разнообразных плагинов, нажатий различных необходимых и, что самое главное, правильных кнопочек и так далее. Художественная составляющая — это, собственно, выбор, подготовка и качественное исполнение материала и так далее. Вообще, многое тут можно обсуждать. Александр, ну, он приводит слова Розенбаума, который сказал, что «представьте себе кулак с сжатыми крепко пальцами. Стихи. Они должны быть достойными». Любовь, морковь, свекла, метла на первом уровне тут, скорее всего, проиграют. Если это не какая-нибудь шуточная зарисовка. Музыка должна соответствовать стихам стилистически и по-другому. И в целом владение всеми инструментами музыканта, это я резюмирую его комментарий, потому что он очень длинный, и вокальный аппарат, и музыкальный инструмент должны быть на уровне. Еще очень важно это внешний вид. Но он говорит о том, что внешний вид важен в большинстве своем для вокалиста, для песенника, потому что у музыкантов немножко другие требования, но я не соглашусь. Мне кажется, что в любом случае музыкант на сцене должен выглядеть достойно. Вот. Это у нас такой первый комментарий.
А Александр... это только первый закончился?
Да.
Я-то примерно думал, что как-то будет это в двух словах, то есть как-то просто, лаконично.
Ну вот...
Профессионал получает за свою работу деньги.
Да. Но здесь, в принципе, мне понравилось.
Все, сразу.
Да, там на самом деле еще даже есть добавление, но просто там, правда, очень большой комментарий, но в целом смысл такой. Mm-hmm. Александр Пасечник пишет: получив заказ на трек, обрадоваться, сесть за аранжировку, залипнуть на какое-нибудь не очень гениальное творение, случайно найденное на просторах интернета. К вечеру вспомнить, что у тебя дедлайн, судорожно открыть Reaper, успеть доделать проект.
Великая беда фрилансеров.
Да.
Да. И еще в прекрасном качестве. Да так, чтобы заказчик пришел снова.
Ну да.
Ну, оригинально, мне понравилось.
Это все очень тоже... правдиво прям.
Очень правдиво.
Да. И Альфред Гедмонтес нам написал: на мой взгляд, профессионализм музыканта заключается в том, чтобы делать хорошую музыку, которая будет цеплять, способность довести свою мысль, настроение до слушателя, вне зависимости от наличия специальных технических средств или виртуозности.
Ну вот, в принципе, кстати, как у меня, по идее-то.
Вот. Такие у нас ответы. Ну что, какие, ну, как места ты
распределишь? Я однозначно запасечника.
Мне тоже очень нравится. Это
девочка. Это Саша, да,
пасечник. Давайте по местам распределим.
Ну, номер один.
Чтобы по-честному было, давайте все. Я тоже, кстати, все-таки отдам первое место Александре. Мне понравилось.
Второе.
А, второе знаю. Место...
Третьему участнику я отдаю.
Все-таки я, наверное, это. Тоже. Хотя это очень схоже с моим. Ну и... Ой, стоп, извините, пожалуйста, я перепутал. Второе место я отдам первому участнику.
А, Михаилу, хорошо.
А третье место отдам вот третьему. Хотя мне его идея очень близка, но мне просто как-то больше понравилось, как первые два написали.
Ну, отлично, друзья. Ждите, с вами свяжется Илья ВКонтакте, и... вы получите свои призы.
Да, я специально поэтому и говорил, чтобы в комментариях, чтобы не найти потом этих людей.
Как сказать, от меня подарок тоже?
Да?
Я единственное, что только первому месту вот Александре NK Pro подарю.
Ух ты.
Обалдеть. Потрясающе. Поздравляю Александра. Это очень классно.
Александр, мне отдашь лицензию?
Может, она мне даст лицензию по дружбе. Посмотрим.
Ну, а ко мне пусть обращается, я ей в любом случае помогу. Хоть скрипты там, все что угодно захочет.
Ну, при условии, что это же как не зрячий музыкант, да?
Да, конечно, да.
Причем они все... Вот, по поводу сообщения Александра, тут тоже смотрел один ролик на ютубе музыканта. Он говорит, начинал работать с фрилансерами, и говорит, постоянно какие-то проблемы. Скидываешь заказ, ждешь неделю, две, спрашиваешь, ну когда? В четверг. Проходит один четверг, проходит второй четверг, проходит третий, он уже пишет. Так, когда на твоей планете четверг-то наступает?
Да, конечно, это правда жизни. На самом деле не только с фрилансерами, так и со студентами тоже работает. Дедлайн — это очень жестокая вещь. Ну все, друзья, я думаю, что нам пора закругляться, потому что, конечно, мы можем говорить до бесконечности.
Читай чат, может, какие-то вопросы есть?
Вопросов уже нет. Я думаю, что мы довольно исчерпывающе ответили. В принципе, друзья, если у вас будет запрос на еще один эфир про музыку, про музыкантов, можем сделать, потому что я бы, например, хотела поговорить про продажу музыки, про коммерческий продукт, в принципе. Мне кажется, довольно интересная тема. Ну, посмотрим. Вы, главное, напишите, а мы там уже разберемся. Давайте немножечко резюмируем все вышесказанное. Для того, чтобы новичку начать освоение Reaper и добиться успехов, что ему нужно сделать? Кратко, если.
Установить Reaper.
Купить хороший компьютер.
Зайти в YouTube. Зайти в YouTube.
Ну, в принципе, поставить Reaper, ну и начать изучать как-то это. Опять же, вот я скину ссылку, можете почитать на Тифлокомпе, кстати, там про Reaper, по-моему, была статейка. Там такие какие-то простые, конечно, вещи, и там все на основе Реаира, если я не ошибаюсь. Но, в принципе, это понимание какое-то появится. И потом можно смотреть всего... ролики. Есть канал Reaper Russia, мне нравится,
отличный,
в принципе, на YouTube.
Отличный канал, ага.
Вот. Можно послушать мой курс. Также, ну...
Вики Саунд еще канал.
Да, Вики Саунд тоже очень хороший канал. И вот я скину еще ссылку на ресурс, где доступность плагинов описывается.
Да, мы оставим все ссылки в закрепленном комментарии под стримом, так что вот, ну, скоро.
Ну и желательно еще общаться.
Да.
Сегодня вечером. В чем-то уже что-то уже могут спрашивать хотя бы что-то. Ну или объяснять свои действия, как человек что делает, потому что, может быть, можно сделать гораздо проще и лаконичнее.
Денис, что ты хотел сказать?
Ну и прежде всего не забывать о том, что музыка — это тоже труд, это терпение, и будьте готовы к этому.
Никогда не будет магической кнопки, которая сделает все.
Да.
Да, в целом.
Очень много кнопок.
Главное — желание, стремление и упорство. Ну и талант, конечно. Виктор, есть что добавить?
Да, тоже это, пришлю ссылочку по поводу звучащей вселенной. Все-таки там достаточно много людей собралось. Вот. Ну и пожелать хочу действительно хороших треков, таланта. Опять-таки, обязательно научитесь играть хорошо на музыкальном инструменте. Из сэмплов собирать, конечно, все хорошо, но если вы будете играть на инструменте, у вас все будет получаться гораздо лучше.
И это будет более авторски.
Сегодня мы попытались ответить на самые распространенные вопросы, да и не очень распространенные, просто осветить какие-то темы, связанные с рипером, которые мало где обсуждаются, для того, чтобы упростить жизнь музыканту, и, в принципе, для того, чтобы мотивировать музыкантов начать что-то делать и осваивать что-то новое. В закрепленном комментарии, как я уже сказала вечером, ну вот сегодня точно я выложу все ссылки на образовательные ресурсы. В общем, друзья, все прям буквально вам разжёвывают и кладут на блюдечки. Главное — воспользоваться этими знаниями, применять их и не ждать быстрых результатов мгновенно. Спасибо большое.
Трудиться, еще раз трудиться. Кстати, Кристина, а сколько у нас человек смотрит? Можно сейчас посмотреть? Кто-нибудь дожил вообще до конца эфира?
Так, сейчас я скажу. Так, минуточку. 20 человек. Ну да, в принципе, неплохо. Ну что ж, друзья, нам пора заканчивать. Спасибо большое, Илья, Денис, Виктор, за то, что провели с нами отличное время и поучаствовали в такой познавательной для многих беседе.
Спасибо. А можно под конец кое-что добавить?
Спасибо всем зрителям.
Но можно под конец кое-что добавить?
Да, конечно.
Ребята, вот вы все смотрите Тифлострим, и вы, наверное, даже не догадываетесь, чей голос в начале каждого стрима говорит: «Портал Тифлоинфо представляет».
Да.
Это именно мой голос.
Спасибо тебе большое за джинглы, за то, что нам помогаешь. Мы это очень ценим, правда.
Спасибо, спасибо, что позвали. Вся моя работа была только для этого.
Сегодня с вами были Денис Акбабян.
Да, спасибо всем зрителям.
Илья Романов.
Спасибо всем.
И Виктор Горелов.
Написать вам хорошие треки, которые станут популярными.
Ну, я Кристина Павлова. Всем спасибо большое, что смотрели. Тифлострим, Тифлоинфо. Пока-пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.